В одной из серий пятого сезона сериала «Фарго» главная героиня говорит своей дочери, пытаясь ее утешить: «С хорошими людьми плохих вещей не случается». На самом деле это не так, и это отлично доказывает сегодняшний выпуск. Любители сухих фактов и криминальных историй без прелюдий, промотайте на 3 минуточки вперед. А я предлагаю True Crime экспертам отправиться в один из самых музыкальных штатов – Миссисипи. Этот край дал миру не только Элвиса Пресли, Би-Би Кинга и Джона Ли Хукера, но и множество других талантливых людей, творящих музыку всех стилей и направлений. Естественно, исторически сложилось, что преобладающими жанрами были блюз и кантри, думаю, вы понимаете почему. Ведь это юг, причем настолько консервативный, что только в 2013-м ратифицировал поправку к Конституции, отменяющую рабство. И еще один занятный момент. В Миссисипи есть закон, по которому женщину старше 18 лет нельзя соблазнять обещанием брака. Такой Казанова будет наказан лишением свободы сроком до 5 лет. Так что будьте в Миссисипи, следите за словами, хотя лучше всего сделать это своей хорошей привычкой. Случай заносит нас с вами сегодня в округ Итавамба, который находится в противоположной стороне от моря, неподалеку от границы со штатом Алабама, между мелким городишком Фултон и Тюпело. И да, если это название покажется вам смутно знакомым, есть отличная такая мрачная песня у Ника Кейва с одноименным названием «Тюпело». Хотя мрачное, наверное, не совсем правильное слово, у него жизнерадостных, кажется, нет совсем. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Об этой самой Итавамбе рассказывать почти нечего. Село селом. Ну, простите, настоящая глубинка. Если в рядом лежащем Фултоне живет всего 4000 человек, то в Тюпело целых 37 тысяч. Вот сейчас у постоянных слушателей или зрителей в голове должно кое-что щелкнуть. Да, Тюпело по всем параметрам совершенно идентичен Урюпинску. На этом сходство и заканчивается. Этот город известен постоянными боями французов с англичанами еще в 18 веке. Потом была мощная битва при Тюпело в гражданскую войну, потом вытеснение индейцев, то есть там постоянно происходила какая-то движуха. И это не говоря о том, что Тюпело – родина Элвиса Пресли, который, кстати, чудом остался жив во время самого смертоносного торнадо в тех местах весной 1936 года. И последний фрагмент этого пазла. В 1932-м в Тюпело совершил свое последнее ограбление банка известный предприимчивый гангстер Джордж Барнс по прозвищу «Пулемет Келли». На этом деле его банда подняла 38 тысяч долларов. При пересчете долларового эквивалента на сегодня это 815 тысяч долларов. Что сказать, суровые места с суровым климатом и жесткими людьми. И вот недалеко от этих мест, в Итавамбе, 11 июля 1983 года родилась Лиза Мари Грей. Жизнерадостный ребенок, она была лучиком солнца в жизни своих родителей Джона и Ванды. По мере того, как она росла, развивался ее живой любознательный характер. Будучи многообещающей ученицей, она хотела стать учительницей начальной школы. В 16 лет она была активной участницей церковной молодежной группы, пела в школьном хоре и старалась защищать подростков, страдающих от буллинга одноклассников. Летом, перед выпускным годом в средней школе, Лиза работала официанткой в семейном ресторане своего дяди. Месте, где по утрам подают яйца, крупу и печенье, а на обед и ужин – гамбургеры и стейки. В пятницу, 22 июня 2000 года, Лиза, отработав рабочую смену, попрощалась с друзьями и отправилась домой. Она села в свою машину и поехала по темной проселочной дороге. Но домой Лиза так и не доехала. Рано утром одиноко припаркованную машину с включенными фарами обнаружил проезжавший мимо человек, который вызвал полицию. Прибывшие на место патрульные нашли в машине сумочку, документы на имя Лизы Мари Грей и мобильный телефон. Хозяйки вещей нигде поблизости не было. Следователи принялись за дело. Поговорив с родными девушки, они убедились, что те не представляют, куда она могла исчезнуть. Следующими на очереди были коллеги Лизы, которые видели ее последними. В надежде установить хронологию событий предыдущей ночи, дознаватели допросили всех работников ресторана. Несколько человек назвали одно имя – Томас Эдвин Лоден-младший. Повар, который был шапочно знаком с этим персонажем, сообщил, что накануне тот приходил в ресторан дважды. Первый раз он оказывал навязчивые знаки внимания, обслуживающие его Лизе, которой это не понравилось. Второй раз Томас пришел, когда двери заведения уже практически закрылись на ночь. Его появление тогда показалось работникам общепита немного странным, но никто не заострил на этом свое внимание. Томасу Лодену на тот момент уже стукнуло 36 лет, он был женат и имел маленького ребенка. Закончив школу в 1982-м, он отправился служить родине, выбрав морскую пехоту. Принимал участие в операции «Буря пустыни» в Ираке. В 1998-м стал рекрутером корпуса морской пехоты, чем очень гордился, а в Итавамбу приехал навестить свою бабушку. Детективы, не раздумывая, решили побеседовать с этим бывалым морпехом. Подъехав к дому той самой бабушки, они узнали, что Томас еще нежится в теплой постели, и, будучи вежливыми и неторопливыми, не стали беспокоить бывшего вояку, сказав старушке, что придут позже в течение дня. Когда же они вернулись, Лодена в доме уже не было. Получив разрешение от хозяйки осмотреть комнату внука, они обнаружили там окровавленную одежду, что дало неоспоримый повод для получения ордера на обыск имущества, в том числе и автомобиля. Осматривая участок за домом, офицеры нашли самого Томаса, который пребывал в полубессознательном состоянии. Его запястья были перерезаны, но порезы оказались больше показушными, чем смертельными, а на груди было вырезано слово «прости». Когда его спросили о Лизе и ее местонахождении, он ответил, что ничего не знает. Томас Лоден был отправлен на перевязку в больницу, естественно, в наручниках, а следователи-криминалисты занялись его автомобилем. Внутри, под сиденьями фургона, они обнаружили бездыханное, обнаженное тело Лизы Грей, ее руки и ноги были связаны веревкой. В его комнате была найдена видеокассета, на которой Лоден насилует девушку с помощью различных предметов. В какой-то момент слышно, как он насмехается над ее неопытностью. Видеозапись повергла полицейских в шок. Кадры, которые они увидели, прямо свидетельствовали о том, что это именно морпех совершал сексуальное насилие над девушкой как до, так и после ее смерти. И хотя его лицо так и не появилось на экране, ДНК, полученное с тела Лизы, совпало с ДНК Лодена. Его вина не вызывала ни малейших сомнений, и 23 июня Томас Эдвин Лоден-младший был арестован. Во время обыска территории, прилегающей к фермерскому дому, следователи наткнулись на свежевырытую могилу глубиной чуть более метра, которая говорила о том, что Лоден намеревался похоронить Лизу до того, как ее тело будет найдено. Почему он не довел свое гнусное дело до логического конца и как-то преждевременно расслабился – загадка в этом деле. На первом допросе Томас Лоден рассказал следующую историю. В 22:45 22 июня он ехал по дороге домой, когда увидел припаркованный автомобиль и стоящую возле него девушку. Он остановился, чтобы предложить помощь. Оказалось, что у нее спустило одно колесо. Томас сказал девушке: «Не волнуйся, я морской пехотинец, мы делаем такие вещи на раз». И сразу же приступил к замене шины. Работать молча было неинтересно и скучно, поэтому Томас вел светскую беседу с Лизой. Он расспрашивал ее о работе и о планах на будущее. А потом поинтересовался, не думала ли она когда-нибудь о службе в армии. Лиза, которая давно уже решила, кем станет, ответила, что хочет быть учительницей, но никак не морским пехотинцем. Это невинное замечание, по словам убийцы, определило дальнейшую судьбу 16-летней девушки. Разъяренный Томас вскочил на ноги, схватил Лизу, затолкал в свой фургон и повез ее на уединенный участок, принадлежащий его бабушке. В течение следующих 4 часов он бил и подвергал сексуальному насилию свою пленницу. Примерно в 2:30 ночи он задушил ее. После этого засунул еще теплое тело под сиденье в своем фургоне, а сам, уставший и удовлетворенный, отправился спать. И вот теперь, сидя в полицейском участке, он не признает себя виновным. Да, он как бы раскаивается в содеянном и даже ужасается своим поступком, но в то же время точно не может вспомнить, как совершал убийство. «Все в каком-то неясном тумане или как во сне», — говорит он. Плюс ко всему, у него никогда раньше не было проблем с законом, а Лиза, как он считает, его спровоцировала, оскорбив любимую морскую пехоту своим нежеланием в ней служить. Чуть позже приехал адвокат Томаса Лодена, который пытался обелить своего клиента. Он указывал на травматическое детство Томаса, во время которого он якобы подвергался физическому и сексуальному насилию. Пытался объяснить его девиантное поведение, ссылаясь на ограниченную дееспособность. Он утверждал, что суровое военное прошлое, сопровождавшееся постоянным стрессом, сделало его неспособным отличить добро от зла. Детективы решили проверить этот факт и запросили медицинское обследование подозреваемого, по итогам которого эксперты из больницы штата Миссисипи представили заключение. Томас Лоден полностью вменяем и осознает окружающую реальность такой, какая она есть. А потому ходатайство о недееспособности было отклонено. Защитник подал заявление об аннулировании ордеров на обыск и признании вины, поскольку обвиняемый говорил без присутствия адвоката. Но и эта попытка найти лазейку в системе не увенчалась успехом. В результате дело против Лодена было передано в суд. А тем временем родители, друзья, знакомые и не очень, люди провожали в последний путь 16-летнюю Лизу Грей. На похороны девушки пришло более 1000 человек. Юноши старших классов ее выпуска и члены молодежной группы Баптистской церкви, куда ходила Лиза, поочередно несли гроб. «Она любила жизнь и всегда улыбалась», — говорила в своей речи мать Лизы Ванда Фарис. «Мне на всю жизнь запомнится ее улыбка. Ей нравилось жить, она была хорошей христианкой. Заметьте, я не говорю, что моя дочь была идеальной, нет. Но она всегда стремилась поступать правильно». А Томас, посидев в камере в ожидании суда и пораскинув мозгами, понял, что шансы выпадают совсем не в его пользу. Поэтому он решил отказаться от длительного судебного разбирательства и признать себя виновным в убийстве со смертельным исходом, изнасиловании и побоях. Стоя перед судьей в присутствии адвоката в сентябре 2001 года, он поклялся под присягой, что понимает последствия своего признания и готов взять всю ответственность за свои преступления на себя. В день вынесения приговора он сказал родственникам и друзьям Лизы: «Надеюсь, у вас появится хоть какое-то чувство справедливости, когда вы сегодня уйдете отсюда». Судья от имени штата Миссисипи приговорил Томаса Эдвина Лодена-младшего к смертной казни, и прямо из зала суда сын своих родителей, муж своей жены, отец своего ребенка и при этом насильник и убийца отправился в камеру смертников ожидать своего часа. На самом деле ждать своей участи не такое уж приятное занятие. Если захотите увидеть жизнь смертников с их стороны, смотрите на моем канале Бусти 6-серийный фильм «Женщины в камере смертников», который я перевел и озвучил в прошлом году. Там же найдете много других интересных true crime сериалов. Ссылка есть в описании. Но грустная тюремная реальность и неуклонно приближающаяся расплата настолько шокировали и испугали Томаса, что он попытался обжаловать приговор, утверждая, что не до конца понимал, во что ввязался, признав себя виновным. Не сумев четко и ясно сформулировать уважительную причину для отмены приговора, он получил отказ. Как сказал один из членов комиссии по его апелляции: «Застелив постель, тебе придется лечь в нее, и неважно, нравится она тебе или нет». 21 томительный год провел Томас Лоден в камере смертников, ожидая исполнения приговора. За эти годы он пытался избежать неминуемой участи, подавая несколько апелляций, но ни одна из них не была удовлетворена. А сейчас я сделаю небольшое отступление, но не спешите убегать. Все это имеет непосредственное отношение к нашей истории. По данным информационного центра по проблемам смертной казни, она применяется в 27 штатах. Адвокат Джим Крейг сообщает, что большинство штатов, где применяется смертная казнь, до 2008-го использовали способ смертельной инъекции с тремя препаратами. Это мидазолам, седативное средство, викурония бромид, который парализует мышцы, и хлорид калия, который останавливает сердце. Но в последующие годы большинство этих штатов начали использовать однокомпонентный препарат. До последнего времени только в Алабаме, Оклахоме, Миссисипи и Теннесси казни проводили по старинке с использованием всех трех компонентов. В ноябре губернатор Алабамы потребовал приостановить исполнение наказания в этом плане и распорядился пересмотреть систему смертной казни штата сверху донизу после серии неудачных смертельных инъекций. А чиновник Департамента исправительных учреждений в штате Миссисипи заявил, что они в своем штате ежемесячно по расписанию проводят имитационные казни, чтобы избежать неудачи. В Миссисипи на 2022 год в камере смертников находились 36 заключенных. Все они, в том числе и Томас Лоден, составили коллективный иск о замене смертной казни на пожизненное заключение. Основной причиной было названо большое количество неудачных введений препаратов. Ну, на самом деле, выполнение этих требований маловероятно. А 25 января 2024 в Алабаме провели первую в истории США смертную казнь с помощью газообразного азота. Для приговоренного к смерти Кеннета Юджина Смита это вторая попытка привести приговор в исполнение, которого он ждал за убийство, совершенное в 1988 году. Первая попытка была в 2022, но тогда в течение 4 часов его продержали привязанным к каталке, но не смогли сначала настроить подачу трехкомпонентного состава, а потом возникли какие-то затруднения с введением в вены. Теперь же чистый азот подавался ему через маску в течение 15 минут. Пока только 3 штата решили использовать такой метод казни – Алабама, Оклахома и Миссисипи. И вот в Джексоне состоялось слушание по данному иску. Его рассматривал судья Генри Вингейт. Лоден присутствовал на заседании. Судья рассмотрел вопрос о том, предоставит ли этому насильнику и убийце отсрочку смертной казни до принятия какого-то другого решения, но в конечном итоге отклонил эту просьбу за неделю до ранее запланированной казни. Представители группы Death Penalty Action, выступающие против смертной казни, высказали свое активное несогласие с казнью Лодена. «Очевидно, что-то в нем требовало совершить такое ужасное преступление», сказала Митца Маглеби, которая выступает за реформу уголовного правосудия. Но мистер Лоден сразу же раскаялся, разве в такой ситуации не должно быть места благодати и милосердию? Вечером 14 декабря 2022 года Томасу Лодену-младшему наконец сообщили, что казнь, которую он так упорно пытался избежать, состоится. На тот момент ему было 58 лет. Его последним ужином были 2 свиных отбивных, печеный картофель, печенье с маслом, персиковый пирог и чай со льдом. Утром мужчину в оранжевой робе вывели из камеры. Мать Лизы и ее подруга детства присутствовали на казни. «Я не хочу, чтобы кто-то умирал», — говорила Ванда Фаррис, — «но я верю в смертную казнь, я верю в справедливость». Позже она рассказала, что простила убийцу своей дочери много лет назад. «Я сказала себе, я прощаю тебя, Лоден», и сначала успокоилась, но потом начала плакать. «У меня было чувство, что я тем самым предаю Лизу. Но мне нужно было его простить, чтобы жить. Невозможно постоянно держать всю эту боль внутри». И вот теперь, в самый решающий момент свершения приговора, она, по ее словам, поняла, что именно казнь поможет ей двигаться дальше. «Все прошедшие годы ты висела у меня над головой», — сказала Ванда. «Лиза навсегда останется в моем сердце и разуме». Томасу Лодену дали возможность последнего слова. Вот что он сказал. «Я глубоко раскаиваюсь. Последние 20 лет я старался совершать добрые дела каждый божий день, чтобы компенсировать жизнь, которую отнял у этого мира. Если сегодняшний день не принесет вам ничего другого, я надеюсь, что вы хотя бы обретете покой и умиротворение». После этого он лег на каталку, где ему ввели первое из лекарств – медазолам, чтобы успокоить его. Следующим шагом была инъекция парализующего бромидвикурония. Последним, как и было запланировано, стал хлорид калия, который остановил его сердце. Справедливость восторжествовала, убийца наказан, но Лизу Грея уже не вернуть, и это печальный факт, который нельзя изменить. И все же остаются загадкой последние часы жизни девушки. Слишком много вопросов, на которые уже никто никогда не ответит. Если задуматься, то версия, которую рассказал убийца, может быть, но с небольшой долей сомнения. Вот, например, есть предположение, что шина на автомобиле жертвы спустила не просто так, ее кто-то повредил специально. Возможно, и убийца, который следил за девушкой, когда она уходила с работы в тот вечер, зная, что далеко уехать она не сможет. Это объясняет, почему она не позвонила и не позвала на помощь, у нее просто не было времени. Более вероятный сценарий заключается в том, что Томасу Лиза приглянулась еще днем, когда он пытался выражать ей знаки внимания, но она его отвергла. Тогда он вернулся к закрытию, чтобы уж не разминуться наверняка, и устроил ловушку. Когда машина девушки остановилась, он пришел на помощь. А поскольку она узнала его, то, вероятно, не испугалась, по крайней мере, поначалу. Далее, его утверждение о том, что замечание жертвы о морпехах его сильно разозлило. Неужели настолько сильно, что он был вынужден насиловать ее в течение нескольких часов с видеокамерой в руках? Это утверждение выглядит сильно натянутым. Это же насколько нужно любить свою службу, чтобы такое сотворить. Тем более ничего оскорбительного девушка не сказала. Скорее всего, судьба Лизы Грей была предрешена с того момента, как Томас Лоден положил на нее глаз. Ничто из того, что она могла сказать или сделать, не смогло бы изменить исход их роковой встречи. Есть мнение, что каждый из нас за свою жизнь раз 30-40 предположительно столкнется с убийцей, так и не узнав, что находится в непосредственной близости от чистого зла. История Лизы, как никакая другая, служит напоминанием, что тонкая нить жизни более хрупкая, чем нам хочется верить. Вот такая история. Пишите, что думаете об этом в комментариях. Отдельно благодарю всех подписчиков на Boosty и ВК Донат за поддержку. Не забывайте заглядывать туда за еженедельными бонусами. Кроме раннего доступа к выпускам вас ждут еще и новые серии переведенных и озвученных мной сериалов. А на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч!